Отец неба и земли, великий святой всемогущий Божий, я прошу сегодня, пусть от Тебя сегодня изольется от Духа Твоего на каждую плоть, от Духа Твоего на каждый разум Божий. Я прошу Тебя, Боже, помоги нам выйти из той ситуации, в которой мы сегодня находимся, и посмотреть Твоими глазами на этот мир, посмотреть Твоими глазами на эту ситуацию. Лех леха, благослови сегодня наше сегодняшнее служение, благослови сегодня наше собрание и положи свою крепкую руку, всемогущую, всесильную руку, вседержащую, потому что Ты вседержитель, на наше служение, на наше общение, и пусть оно будет максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Окей. Итак, лех-леха. Лех-леха, выйди из себя. Выйди из своей проблемы. И войди. Поднимись выше. И посмотри все Божьими глазами. Как же все это устроено. Как видит тот эту ситуацию, которому видно свысока. Мы иногда слепы. Ну что ж, и вот Авраам выходит, слушается и выходит, и как мы говорили, Бог ему сказал, чтобы он вышел один, Авраам не вышел один. Он взял с собой Лота, взял своих учеников, в Шхеме он их оставил, и дальше пошел один. После этого наша история, когда он пришел в Египет, и те нравы, которые были там, это было только одно. Ах, красивая женщина. Это значит, красивую женщину нужно забрать себе. Чтобы забрать красивую женщину, естественно, нужно убить мужа, если он у нее есть. А если мужа нет, то значит, брат. Ну что ж, а брат всегда хочет, чтобы его сестра была счастлива. Поэтому, когда мы приносим подарки брату, то брат видит богатого жениха, который сможет сделать жизнь ее защищенной, который сможет жизнь ее сделать удобной, комфортабельной, чтобы она могла воспитывать детей и хранить этот очаг. Итак, Авраам говорит, что она моя сестра. Но ситуация поворачивается крайне резко. Оказывается, в Египте такие нравы, что там вообще никто не спрашивает. Хочешь ты отдавать или ее, не хочешь, ее просто забрали туда и все. Говорят, что Сара сильно молилась, мидраши говорят, о том, что ее молитвы дошли до небес. И Бог наказал фараона. Наказание было таким, что откуда исходит проблема, туда и шел основной удар. То есть практически все мужское население Египта не могло сходить в туалет. Все было перекрыто. И это было больше, чем мог выдержать фараон. Поэтому он взмолился, и когда он узнал, что все-таки Авраам это не брат, а он действительно был брат ее и муж, то он награждает его, и вот с этими наградами, с рабами, с валами, с козами и так далее, Авраам становится очень богатый, и он ему говорит, давай, уходи отсюда, с тобой, в общем, одни проблемы. И Авраам выходит из Египта. То есть мы с вами видим повторяющуюся ситуацию, то есть иногда, да не иногда, а всегда, мы повторяем то, что делали наши родители, подскудно. И если мы посмотрим на историю своих родителей, вы заметите, что вы повторяете их ошибки. Как бы мы ни старались, мы читаем Писание и так далее, но так или иначе, оно вылетает из нас. Оно становится частью нас. И вот смотрите, точно так же здесь. Авраам пришел в Египет, когда был голод. Яков со своими сыновьями приходит туда, потому что там тоже был голод. выходят. Почему? Потому что Бог выводит. И здесь выходит Израиль, потому что Бог выводит. Идет наказание, 10 казней для всего Египта. Здесь идут казни тоже для всего Египта. И так или иначе, и там, и здесь фараон просто выгоняет евреев из своей страны. Здесь это Авраам, впоследствии это будет исход целого народа. И если мы посмотрим дальше, то вы увидите, что Иешуа при его рождении тоже происходит то же самое, что с Авраамом. Потому что при рождении Авраама его тоже хотели убить. Иешуа тоже, его отец Йосеф, ночью приходит ему ангел, возьми ребенка и уходи в Египет. Он уходит в Египет, а в это время здесь начинают уничтожать всех младенцев. Потом он возвращается с большой добычей и так далее. То есть все как-то крутится по кругу свое. И мы, наверное, в своей жизни, если внимательно посмотреть, мы попадаем в те же самые, наступаем на те же самые грабли, на которые наступали наши отцы и праотцы. И мы ходим, и ходим, и ходим, и ходим по этому кругу безостановочно. Но таки нам сегодня надо добраться до 13 главы 15 стиха. Я так помню, мы с вами на 13 стихе остановились. И так, Авраам был богат. Дальше идет история с Лотом. Лот просто прилип к Аврааму. И у меня естественный вопрос к вам. Бог обещал что-нибудь Лоту? Или нет? Вот, товарищ Денис, давно не слышали вас добрый, бодрящий, свежий, подающий веру и надежду голос. Да, очень, очень ободряющий голос. Так Бог что-то обещал Аврааму или нет? Ой, Лоту или нет?
Я пропустил, я говорю, что я до слова пропустил вообще.
Да ты шо, родной ты мой, ну ладно, хорошо. Гала, чего-нибудь он Лоту обещал? Звал он его вообще сюда?
Нет, нет такого.
Ничего не обещал, не звал, а он таки тут.
Да.
Прицепился и идет за этим Авраамом. И вот наступает время. Авраам уже... Сколько Аврааму лет? 75. Ну, уже, может быть, даже года два уже прошло, может быть, 77. На 10 лет Сара младше. То есть ей там было 65, когда вот эта история с Египтом. Вы понимаете? Я понимаю, что экологически чистый воздух, что ели они экологически чистую пищу. Они не ели китайский рис, который сегодня... с таким успехом пользуются, которые делают из полиэтиленовых мешков. И прочее, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Они питались. И тем не менее, женщина в 65 лет выглядит, как будто ей 18. И весь Египет практически встает на колени перед ее красотой. Это что-то уникальное на самом деле. У нас просто нет на эту тему время говорить. Но... понятно, что и жили тогда люди немножко побольше. Но так примерно Авраам-то прожил, по-моему, 170 с чем-то лет, да? Сейчас я не помню уже, или 150. И тем не менее, красоты необыкновенной. Лот смотрит на всю эту ситуацию. И говорит... слушай, Авраам, ну как-то у нас так получается. Ну, собственно, я твой очень близкий родственник, племянник все-таки. И ты уже как бы в возрасте, и не все тебе по плечу уже. Может быть, давай как-то я возьму управление всем этим делом в свои руки. Я молодой, потенциальный, крепкий, красивый, умный и так далее. Посмотри, сколько во мне креатива. Я наполнен творчеством и... у меня есть видение. Ну, а тебе, конечно, отделим хорошее местечко в доме для престарелых с твоей бабулей. Ну, и ходите себе по свету, путешествуйте. Я буду оплачивать все ваши путешествия. В Турцию, в Сирию. в Италию, куда там еще люди ездят, в Испанию. Будете ездить по курортам, по различным, и отдыхайте себе на пенсии. А я займусь делом. Но дело в том, что Бог не обещал Аврааму эту землю. Он обещал его потомкам, то есть детям, которые будут от Авраама. И он не мог ему дать, это с одной стороны. С другой стороны, если это обещалось его потомкам, значит, будут потомки. Ну и по идее Авраам, конечно, должен был сказать, а каких вообще может быть разговор о каких-то территориальных разделах? Собственно, о чем идет разговор? То есть все мое. Ты живешь здесь, ну, и за квартиру не платишь. Живешь на земле, их скот твой пасется, и я с тебя денег ничего за это не беру. Но живешь и живи себе. Но он претендует на все. И Авраам, при свойственной ему красоте характера, говорит: слушай, ну тогда давай так. Вот посмотри, что тебе больше нравится, то и возьми. То есть, если ты направо, так и я налево. То есть, мы не можем вместе с тобой находиться, потому что, ну, вот явно уже претендует. То есть, когда в служении на служителя смотрят, как на человека, которым можно управлять, и который уже как бы устарел, и у него и видение, да, хороший парень, но вы ж не знаете, насколько я потенциальный. И в этом случае начинают принижать. То в таких случаях ты налево, я направо. В принципе, это и сегодняшняя проблема. Стоит кому-то чуть-чуть подняться, он уже представляет себя великим служителем и начинает двигаться вперед. Мы сегодня видим, как разламывается служение. Только по одной простой причине. Либо кто-то не хочет видеть Божьими глазами ту ситуацию, в которой находится, либо он ее видит как огромного Голиафа и боится ее, и прячется от этого. А Бог сказал, что он даст победу тем, кто смел, как лев, кто верен в его силу, и верует в его силу, и даст эту силу, и будет победа. Итак, для того, чтобы победить, Авраам делает и идет на первый компромисс, который, в общем-то, впоследствии станет ему достаточно дорогим. Итак, Лот выбрал Содом. Содом, как мы в прошлый раз говорили с вами, это как раз Мертвое море, пустыня иудейская, в которой сегодня не растет даже трава. А в то время в ней росли практически все плоды, которые есть на земле. Персики, всевозможные овощи, яблоки, виноград, финики, бананы и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть на этой земле жить было, ну, просто превосходно. И люди, написано, там были злы. Ну, очень просто злы. И Лот выбрал эту землю, потому что она была красива и хороша. Он выбрал и пошел. И 13 стих. «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Богом. И сказал Господь Аврааму». Сразу после этого Бог начинает разговаривать с Авраамом. «После того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на которое ты теперь, и посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, опа! Теперь уже не потомству твоему, а тебе дам я и потомству твоему навеки». То есть вот этот вот товарищ, который отделился и пошел туда к Содому, да, он как бы не является наследником этой земли. А Авраам-то ему ее уже подарил. Сказал, ну вот, что выберешь, то и бери. А Бог ему говорит, я тебе даю ее. Со свойственной ему добротой и милосердием Авраам так и называется, Авину Авраам Хесед, отец Авраам наш, милостливый. То есть у него характер был вот с таким приоритетом, ну, много милости в нем было. И сказал Господь после того, как Лот отделился: «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе я дам, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое будет сочтено». То есть он говорит ему о потомстве, которое будет от Авраама. «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Что значит «пойди»? Пойти по этой земле – это значит теперь ее завоевывать надо. Ничего в этом мире не бывает просто так, чтобы мы пришли, нам просто подарили и дело с концом. Когда Господь дает нам обетование, когда Господь нам дает надежду и говорит: вот это будет так, оно просто так не будет никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Ты должен будешь ее завоевать. Понятное дело, вместе с ним. И вот тут шаги веры начинаются, и вот тут шаги победы начинаются. И вот здесь борьба против наших привычек, против нашего понимания, против нашей, я не знаю, как это сказать, против нашего человеческого опыта даже, и против врага душ человеческих, который все время говорит твой разум, говорит правду, и он говорит тебе факт. Ты видишь это, и это конец. Но если ты начинаешь видеть глазами Божьими, то есть лех-леха, ты выходишь из себя, то тогда ты видишь этот факт как временный шаг в твоей истории, как временный барьер, который тебе необходимо преодолеть, который ты, собственно, обязательно преодолеешь. Такого быть не может, чтобы ты его не преодолел. Но понятное дело, что когда идет война, что когда идет борьба, родные мои, не бывает без пота и крови. Война есть война. И вот сейчас она здесь и начнется. «Встань и пойди по земле сей в долготу и в широту, ибо тебе отдам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел по земле у Дубрам и Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Здесь, наверное, каждое слово важно. Во-первых, Хеврон – это не так далеко от Содома и Гоморры. Ну, сколько там? Ну, может быть, километров 50-60. То есть Авраам поселился, постарался как бы удалиться от товарища своего близкого родственника Лота. Ну, пускай Бог сам, если он пообещал, то пусть он и сделает это. Вы помните, как было у Давида? Тоже помазали на царство, а за ним еще Саул гонялся годы, пока все не состоялось. Так вот и Авраам подумал: думаю, пойду-ка я в Хеврон. Он так в Хевроне, кстати, жить и будет. И он оттуда будет уже наблюдать за некоторыми вещами, которые будут происходить с Содомом. Именно сверху. Да, пожалуйста, выключите микрофон. Окей, продолжаем дальше, двигаемся. Итак, вот теперь 14 глава. «Ибо и было во дни Амрафела, царя Синарского, Ареоха, царя Елисарского». Окей, давайте не будем трогать эту историю. Я вкратце вам расскажу, что здесь будет происходиться. Тут коалиция с Междуречия, которая была, как они там, эта страна называлась, Месопотамская коалиция, решила разобраться с Содомом и еще с некоторыми городами, которые перестали платить им, проценты, что ли, или как это, Гала, как это раньше называлось, когда завоевали, а потом нужно было платить?
Дань.
Мзду, дань. Есть еще какое-то слово?
Налоги.
Ну, может быть, налоги. В общем, они отказались платить налоги. Ну, налоги какие были? Может быть, в год там 10-12 миллионов. Может быть, еще что-то такое. Ну, в общем, они 14 лет платили, а потом отказались. И сказали: все, платить больше не будем, ну, как бы все нормально. И царь, значит, Кесарии создал вот эту коалицию из 5 царей, и они двинулись на Содом. Разбили Содом и Гоморру, и все эти города, прилежащие к нему, взяли в плен, забрали их имущество и дружненько пошли домой. Дескать, не хотите платить, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Но, пожалуйста, вот все так и происходит. Но тут произошла одна ошибочка. Дело в том, что, если мы посмотрим глобально, только что мы с вами прочитали, Бог сказал Аврааму: вот я даю тебе эту землю, посмотри глазами своими, на север, запад, восток и юг. То, что ты видишь, это все твоя земля. И дальше фраза, помните, о которой мы говорили? Ты, там не говорится это. И ходи теперь по этой земле, то есть завоевывай ее. Как завоевывать? Он же не может с мирным населением воевать. И там уже этот Лот живет. Так этого самого Лота, племянника, эта месопотамская коалиция тоже берет в плен вместе с его женой, вместе с его детьми, вместе с его имуществом, забирают и уходят. И когда Аврааму звонят по мобильному телефону и говорят: твоего племянника взяли в плен, он собирает своих друзей, кананейцев. Обратите внимание, Авраам дружит с кананейскими царями. Что будет впоследствии потом, когда мы будем все время с ними воевать. То есть здесь они еще чистые, честные люди, хорошие. В них еще нет того, от чего бы эта земля оттолкнула их или выплюнула оттуда, эти народы. Авраам берет еще с собой 4 царей, друзей своих, и они вместе ночью нападают и разбивают эту коалицию. И берут все имущество, которое они завоевали, и Лота, и его семью, и людей, и все дружно возвращаются. Теперь я примерно хочу, чтобы вы поняли чисто географически, где это вообще все происходит. И так это происходит возле Содома и Гоморры. Содом и Гоморра – это Мертвое море в районе Бершевы, 50 километров от Иерусалима, от Хеврона. То есть Авраам делает марш-бросок вместе с армией. Ну, где-то 3-дневный бросок, может быть, 2-дневный. Потому что помните, когда Бог сказал Аврааму для того, чтобы он принес своего сына на всесожжение, и он берет Ицхака и идет на эту гору Мориа, чтобы принести в жертву сына своего, он идет 3 дня оттуда же, из Бершевы в этот. А здесь он находится в Хевроне. И так он начинает двигаться. Извините, не с Бершевы, а с Хеврона начинает двигаться. И так от Хеврона он начинает двигаться, делает этот марш-бросок, завоевывает, разбивает эту месопотамскую коалицию, то есть Сирия, Турция и Иордан, Северная Иордания и Южная Иордания, уже практически его, потому что он их разбил. Я хочу вам обратить внимание, как происходит то, что делает Авраама не просто духовным наследником, а материальным наследником также. И что же он сделает с этим наследием? Смотрите, он их разбивает. И теперь по карте посмотрите. Все то, чем владела месопотамская коалиция, теперь достается Аврааму. Ну вы же понимаете, раньше, если, да и сейчас также, победителю достоялось все. И война его была справедливая. Он же пошел за своего племянника. Он же прошел против тех, которые пошли завоевывать. И вот дальше вот эта вот история, которую я хотел с вами сегодня разобрать более детально. Когда к нему выходят цари тех районов и краев, которых Бог уже практически подарил ему. Вы понимаете же, да, что Содом, Гоморра и так далее – это Эрец Исраэль. И он и сегодня Эрец Исраэль. То есть Мертвое море и вот эта Иудейская пустыня – это вот эти все города, которые тогда были. То есть они уже принадлежат Аврааму, Бог ему пообещал, теперь их надо забрать как-то. То есть часть Иордания и Сирию и Турцию уже с этим делом разобрались, то есть они, армия полностью разбита, осталось прийти туда, послать своих элизеров, которые бы возглавили там правление и так далее. А вот здесь, что сделал царь Содома? Он просто-напросто сбежал в горы. Взял своих вельмож, может быть, каких-то генералов. В общем-то, какая-то кучка людей, они просто сбежали в тот момент, когда месопотамская коалиция пришла. И теперь, когда Авраам возвращается, первое, с кем он встречается, и вот мы читаем с вами. Когда он, вот 17 стих, даже можно 16, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, а также женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера, ну это месопотамская коалиция, и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Ну, ради интереса, представьте себе, что такое долина Шаве. Это несколько шагов, может быть, ну, где-то 8-10 километров, может быть, даже чуть побольше, от Иерусалима. То есть, практически, он находится вот в этой части. Теперь вопрос, зачем и куда идет Авраам? Ему навстречу сейчас выйдет царь Содома. Но куда он идет? И почему все встречи происходят в долине Царской, которая рядом с Иерусалимом? Кто-то имеет какие-то мысли? Чего он туда идет?
Несет ему десятину из того, что он там приобрел на войне.
Слиха, подождите насчет десятины. Это будет следующий наш шаг. Десятина – это десятина. Чего он туда идет? Я так думал, Гала что-то хочет сказать. Я смотрю, там у тебя мигает что-то. Чего он туда идет, в эту долину? Он же жил в Хевроне и пошел бы себе в Хеврон.
Я не знаю, он как бы...
А вот подумайте.
Я думаю, он освобождает для Лота место, может быть.
А, нет, смотрите. Лот же жил в Содоме. Ну и, пожалуйста, пусть идет себе в Содом. Пусть возвращается и живет себе преспокойненько. Лота он не трогает. И он вообще ни у кого ничего не берет. Как мы дальше увидим с вами. Он всем имущество возвращает и так далее. Но вот он идет почему-то в долину Царскую. И, скорее всего, идет
по
дальше.
По духу идет. Туда, куда его Бог направляет.
По духу идет. Зачем? Обратите внимание, он идет в Иерусалим. Вы видите, куда он идет? Авраам идет в Иерусалим. Зачем он идет в Иерусалим? Вероника, попробуй не скажи.
Договориться?
С кем? Насчет чего? Чего тут вообще договариваться? Смотрите, Содом и Гоморра – это уже его. Оно ему принадлежит. Иордания уже принадлежит ему. И мы, в принципе, уже все принадлежит ему. Но остались какие-то маленькие клочки земли, которых Бог не, как вам сказать, ну, пообещал, но еще он их не взял. Почему он идет в Иерусалим? Вот тут вся загвоздка, родные. Он идет в Иерусалим, потому что это центр того времени. Понимаете? Центр. В центре решаются как раз все вопросы. Итак, читаем. Когда он возвращался после сражения, это мы прочитали. А. Да, 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кадрламера и царей, бывший с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шеве, что ныне долина царская. И Мельхиседек, царь Салемский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, Эль-Эльон. Еще раз. Итак, навстречу ему выходит царь Содома, который, собственно, уже и не царь. Или он еще царь? Никак не пойму, царь он или не царь.
Ну, они как бы вышли господина встретить. Потому что они же понимают, что он сейчас может им сказать: освободите место. Я тут все завоевал. Так может быть?
Да. Смотрите. Действительно это так происходит. Но его встречают два царя. Один священник и царь Шалема, то есть царь Иерусалима, выносит ему хлеб и вино. Когда выносят хлеб и вино? Чего хотят? Это по части Ани. Аня, как ты считаешь? Когда выносят...
Договориться.
А?
Договориться.
Договориться. Хлеб и вино когда выносят? Вот раньше я слышал, хлеб и соль. Хлеб и соль выносили.
Когда мира хотят.
О, когда мира хотят. То есть... Мысля приходит в голову, что вроде бы как Авраам хочет воцариться в Иерусалиме, правильно? А чего он ему выходит и хлеб и вино приносит? А, Гал?
Ну, царь. Да, он, наверное, встречает его как царя.
Царь Иерусалима? Так царей не встречали.
Да.
Царей встречали, знаете как? Открывали ворота, выкатывали красную дорожку и встречали возле входа с открытыми воротами. А этот выходит далеко куда-то в царскую долину и встречает его там. Что он хочет?
Но он хочет мира с ним.
То есть он говорит ему,
он
да?
Уже...
Давай да, договоримся, уже... да?
Но он услышал, что он там победил этих царей и уже хочет мира, наверное. Может, он боится его.
Смотрите, уже все принадлежит ему, остался Иерусалим. И он двигается туда. А Иерусалим – это духовный центр. Смотрите, кто там правит. Мидраши говорят, что это был Шем. Помните? Шем, Хам, Яфет. А Мельхиседек, царь Салемский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. То есть, он тоже представитель Бога. И Авраам представитель Бога. И Авраам и благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, принимает его за своего. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. А Авраам дал ему десятую часть из всего. Что этим показал Авраам, когда он дал ему десятую часть? Смотрите, он встречает его не возле ворот. Он встречает его в долине царской. Это несколько километров от города. То есть практически он загораживает ему путь в Иерусалим. Он не дает ему туда идти. Принимает его как верующего человека, как князя Божьего, и понимает, что все, что он сделал, это рука Всевышнего. Сила и могущество Эль-Эльона. Здесь Всевышний написано, Всемогущий. В оригинале написано Эль-Эльон. Не Эль-Шадай, а Эль-Эльон. Эль-Эльон – это сила невероятная Божья. Помните, когда мы с вами говорили: «И сотворил Бог небо и землю, Берешит, Бара и Лохим». И слово «Бара» означает «Он творит из ничего». То есть, если Он из ничего творит, то есть из чего уже, вообще проблем никаких нету. для него все это сделать. Силище невероятное. Он признает этот царь Шалема. И Авраам дает ему десятину. И этим он признает его как священника. То есть он ему говорит: та лиха, пусть будет все твое с тобой, я благословляю и принимаю тебя как священника, как старшего. Помните, те, кто первые будут последними, кто возвышает себя, тот что делает? Тот падает. Но в данном случае опять ошибочка получается. Смотрите, тут еще один разговор. То есть этому он уже подарил Иерусалим. 22 стих, 21 стих. И сказал царь Содомский Аврааму, теперь еще один царь подходит: отдай мне людей, а имение возьми себе. Что значит отдай мне людей, а имение возьми себе? Каких людей отдай? Какое имение возьми себе? У него что-то есть у этого царя Содома или нету? У него уже нету ничего. Пришли товарищи с месопотамской коалиции и забрали у него все. Он бросил престол, бросил армию, бросил своих жителей. Все бросил и сбежал, чтобы сохранить свою жизнь. А теперь, когда вся ситуация повернулась обратно, он приходит и говорит: так и отдай мне людей, а имение возьми себе. Какое имение? У него ничего нету. Он еще тут распоряжается. Это возьми себе, это отдай мне. Вы понимаете, что я хочу сказать? Содом и Гоморра принадлежит Аврааму. И Бог обещал ему это, и он это завоевал уже. Силою Божьей руки крепкой. А теперь приходит товарищ, бывший царь, который не захотел воевать, который испугался за свою душеньку, который бросил свое царство, вернулся теперь и говорит: мне людей верни, дескать, ну, самое главное, люди, понимаете? Люди самое главное, а не имущество. Вот если есть люди, то с людьми можно сделать и поднять любое служение, перевернуть весь мир. А с имуществом делать нечего. Имущество, моль и ржа, все это поедается, все съедается, все исчезает. Ну, вроде бы и хорошие слуги, но если нет людей, нечего делать. И Авраам делает еще одну. И у меня к вам вопрос, это ошибка или нет? Когда он отдает ему и город, смотрите, что он ему говорит. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Когда человек поднимает руку перед всем небом, перед всеми людьми, что это означает? Клянется. Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, что бы ты ни сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, то есть кананейские цари, Анер, Эшкол, Мамри, пусть возьмут свою долю, то есть вот эти товарищи кананейцы, а мне ничего не надо. Вопрос.
Это была ошибка Авраама. А я думаю, ну, конечно, вторая его ошибка. А я думаю, что царь Содомский довольно-таки такой, ну, наглый товарищ. Он думает: ага, идет добрый дядя Авраам, Иерусалим отдал. Ну, сейчас я подойду и с ним буду торговаться. Наверное, так, поэтому он так поступает довольно смело и нагло. А Авраам такой, действительно, как добрый дядя, раздает свои земли, ему принадлежащие, направо-налево.
Стоп. Подождите, это не просто ему принадлежит. Бог, зная его сердце и вкладывая в него определенный потенциал, дает ему эти земли. Вы помните, мы в главе Лех Леха. Выйди из родства твоего, из земли твоей и приди куда? в землю, которую я укажу тебе и дам тебе. Для чего? Чтобы там жил народ. Вы понимаете? Это все принадлежит его потомкам. Он практически потомков лишил. Лишил чего? Лишил наследства, которое Бог дал. Он не просто сделал добрый шаг по отношению к Содому. А теперь помните, а люди Содома были злы и так далее и тому подобное, да? То есть, вы представляете, если бы царем Содома стал Авраам, то эти люди не дошли бы. Вы помните, когда он стоит на Хевроне, там, с горы, и смотрит на Содому, Гоморру, от которой идет дым. И я так понимаю, что сердце его, это же не просто так он стал торговаться с Богом, если там 40, 50, там 30, 20 праведников найдется, 10 и дальше спор кончился. Он понимал, что это его ошибка. Во-первых, по отношению к Содому и Гоморру, к людям, которые там жили. Во-вторых, по отношению к своим потомкам. Вы представьте себе, Авраам царствует в Содоме и Гоморре. Разве бы он разрешил подобным нравам процветать там? Он бы быстренько поставил там генералом КГБ своего товарища Элизера. И кому не нравятся эти нравы, быстренько вон туда их в Сибирь. И пускай отдыхают. Но это шутка, конечно. Но вы поймите, Авраам бы не допустил подобных нравов. Он бы поставил там шатры Шема. Поставил бы там шатры учений, в которых бы приходили люди. И с детства бы начали учить детей Торы. То есть, это было бы совершенно другое поколение. И эти города бы не сгорели. Вы поймите, что иногда мы делаем вот такие добрые поступки, которые приносят зло и нам, и людям, и нашему следующему поколению. Мы смотрим на Авраама. Нам же учиться у него надо. Он делает ошибки, да. Он первый проходец. Я почему сказал, что глава Лех Леха? Без нее невозможно ни понять, ни представить, что такое еврейский народ. И почему столько страданий? Мы видим из всех этих ошибок. Потом тысячи и тысячи людей гибнут. Сотни тысяч, миллионы потом. И все только потому, что кто-то сделал когда-то ошибку. Насколько важно быть послушным Богу. Ведь Бог ему уже перед этим сказал. Мы можем сказать, да он, наверное, не помолился. Да что тут молиться уже, когда Бог ему сказал, что я даю тебе эту землю и потомству твоему. Вы понимаете? Тебе даю, а не саду царю Содомскому. Тебе даю, а не Лоту. Тебе даю, а не князю Шалема. Он берет, дает ему десятину. Этим он признает его священство и руководящую роль на этом отрезке территории. Это ж не просто так. Это же система, которую ввел Бог. Система, в которой младший подчиняется старшему. И эту субординацию устанавливает Бог. И тому, кому больше дано, с того больше и спрос. Поэтому, если вы посмотрите 11 главу к евреям, вы увидите там, что Бог, я не знаю, кто написал эту книгу, послание к евреям, но будем так говорить, автор этой книги пишет нам, как он через поколение смотрит на эту ситуацию. Благодарю доверию Богу. Авраам повиновался, когда был призван выйти. Повиновался и пошел в то место, которое Бог даст ему во владение. И он вышел, не зная даже, куда идет. Благодаря доверию он жил в земле обетованной, как временный поселенец, словно она ему не принадлежала, разместившись в шатрах Ицхака и Якова, которые вместе с ним должны были получить обещание. То есть, дети и внуки. Ибо он ожидал город, имеющий вечное основание, архитектором и строителем которого является Бог. Благодаря доверию Богу он получил силу иметь потомство, хотя по возрасту он и Сара были не способны на это, поскольку он почитал того, кто дал обещание, заслуживающего доверия. Поэтому один человек, который был практически мертв, оставил себе потомков, многочисленных, словно звезды небесные, неисчислимых, словно песок на морском берегу. Автор послания к евреям никак не критикует Авраама. Он, наоборот, говорит о том доверии, которое оказал Бог. Но смотрите, милость, хесед, который был в Аврааме, приводит к тому, что он раздает имущество, которое дал ему Бог. И мы с вами читаем дальше, что происходит. После сих происшествий было слово Господа... Сколько у нас время там? Уже кончилось, да? Ну, сейчас будем тогда заканчивать. После сих происшествий... Каких происшествий? Было слово Господа к Аврааму. Видите, Писание, Тора показывает это как происшествие, когда он все это раздал. Было слово Господа к Аврааму, в видении сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Когда нам говорят «не бойся», что это означает? А кто это у нас там с краешку? Людмила. Людмила Стрижева, добрый вечер. Как вы считаете, когда нам говорят «не бойся», что это означает?
Это означает, что, не бойся, значит, ты под защитой Бога, что Бог за тебя.
Смотрите, вы стоите на 4-метровой вышке и собираетесь прыгать, но как-то страшновато. И вдруг подходит к вам инструктор и говорит: «Не бойся, я тебя уже всему научил. Главное, соблюдай технику». Не бойся, значит, есть чего бояться. Или, значит, он чего-то боится. А теперь вопрос, чего он боится? После всего того, что уже деяния, которые совершил. Ну, Ирина, наступил твой час. Чего боится Авраам, как ты думаешь? И мы сейчас будем заканчивать.
Не бойся.
А?
Ну, что будет все хорошо. Чтобы он не боялся, чтобы он надеялся на Господа.
Нет, вы поймите, Авраам чего-то боится. Поэтому он ему говорит: не бойся. А вот чего он боится, вопрос. Здесь-то не написано об этом. Только впоследствии, когда мы начинаем дальше читать, мы можем только догадаться, чего он боялся. А так как мы эту историю уже не раз, и не два, и не три, и не четыре читали, то вот естественный вопрос, чего он боится?
Ну, он боится еще, что он останется без наследства, наверное, да? Без наследства, я так думаю.
Без детей? То есть разбазарил имущество, Бог не даст теперь детей, да?
Угу.
И годков-то ему уже не так уж мало. Уже в это время обычно уже и внуки подрастают. Хорошо, есть еще варианты, чего боится Авраам?
Ну, он боялся за свою жизнь, раз он даже вот свою жену, готов был отдать другим царям, просто боялся за свою жизнь.
Боялся за свою жизнь. Еще варианты есть? Боялся не получить детей, боялся за свою жизнь. Чего за нее бояться? Бог сказал ему: я твой щит, награда твоя весьма велика. Значит, будут дети. Окей.
Может быть, он уже стал понимать, что неправильно он делал все это, разбазаривая земли. И думал, что кто знает, может, эти же люди потом ополчатся против него. Такое опасение. Вот он делает им добро, а часто на добро отвечается злом. Может быть, такое у него было опасение.
Может, он боялся Бога, потому что, помните, Иону, да? Бог ему сказал: иди в Ниневию, а он всячески упрямился. И он знал, что если он там побудет, Бог спасет этот народ языческий. Но он каким-то образом все равно упрятался. И Авраам, может, подумал, что зачем мне это все? А потом, может, пожалел, кто его знает. Но во всяком случае, мне кажется, он боялся Бога за то, что Бог ему дал, а он это вот, как Галя говорит, разбазарил. Отдал в чужие руки, так скажем. Не пошел даже в тот же Содом и Гоморру, чтобы там люди покаялись. Но я думаю, может, Бог его боялся.
Ну, в Содом и Гоморру-то он не пошел. Он отпустит Лота, и Лот пойдет там своей дорогой. И он этому царю Содома и Гоморры практически все вернул, все отдал, и тот дальше там царствовать будет. Там зло будет процветать. А вы же понимаете, что только что прошла война, и там погибли люди. Теперь вопрос, чего боялся Авраам? Вы слышите, там люди погибли, и не один, не два, не десять, сотни, может быть, тысячи. С его стороны.
Что его в этом обвинят, да?
А, не совсем обвинят. Кто его может обвинить, если Бог за него? Смотрите, есть такая вещь, когда нас никто не обвиняет, да? Но что-то внутри нас обвиняет наша собственная совесть. Тебе никто не говорит ничего, но там внутри тебя абсолютный конфликт. И у тебя нет мира. Вот это и есть тот самый страх. Вы представьте себе, там столько людей погибло. Понятно, что если война праведная за правду, да, то она разрешена, и ты даже должен защищать себя и свой дом и так далее, за своих родственников заступиться. Мы обязаны. Если война неправедная, то тогда, извини меня, ты не имеешь права воевать. Окей, война была праведная, и Авраам за правду пошел. Поди знай, с той стороны была масса людей, которые, может быть, были великими праведниками. И цдаку давали, и десятину платили. О. Девора, пока поговори, сейчас секундочку, я приду, там звоню. Так вот, смотрите, за что переживал Авраам. Авраам переживал за то, что там, может быть, погибли какие-то праведники, люди. Но война есть война. И кто там на войне будет разбираться, поди знай. Собственно, воюет народ на народ. И здесь уже нет такого, что, ну, но вот это его боль внутри была. И Бог дает ему это оправдание. Поэтому он ему говорит, после всех происшествий, именно после этой войны было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – это Элизар из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой», то есть Элизар. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Еще раз. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это праведность. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Боже Святой, Великий, Всемогущий, Творец, мы благодарны Тебе за ту милость, которую Ты дал, Боже, Аврааму, за ту милость, которую Ты даешь нам, наши ошибки, Боже, наши промахи. Но я верю, что Ты все равно все это повернешь во благо и нашу веру обернешь в праведность. Ибо вера оборачивает нас в абсолютную праведность. За все тебе честь и слава. великий, святой, всемогущий Творец неба и земли. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь.